Мир вам, братья и сестры. Я от души поздравляю вас, каждого из вас, с этим праздником торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. И знаете, прежде чем я начну размышления, рассуждения на тему о празднике, хочу обратить ваше внимание, там, в нашей прихожей, в фойе, вы найдете плакатики, большие и маленькие. Большие, наверное, для церквей, маленькие для тех, кто ревнует о том, чтобы молиться. Каждое число, 12 число в этом году, 12 число каждого месяца в этом году, в нашем братстве мы согласились молиться и поститься о возрождении России. Поэтому, пожалуйста, кто из вас ревнует о том, чтобы видеть руку Божию, видеть Его могущество, вы можете взять в качестве напоминания, в Библию ли вы положите, или дома где-то, найдете достойное место, чтобы напоминало вам о том, что 12 числа, в этот раз, в апреле месяце, это совпадает с временем Страстной четверг, 12 число. Хорошее начало для того, чтобы нам искать лица Божьего, Его могущества в наших намерениях, заботах, переживаниях. Итак, возвращаясь к празднику, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Конечно, наверное, в планах Божьих было, чтобы Христос торжественно входил в Иерусалим. Это не случилось вот так, ну, неожиданно. Но в то же время, что особенно приятно, что это мы сделали праздником, хотя, если мы посмотрим на события того дня, их мало назовешь праздничными. Трудно их вместе собирая назвать их праздничными. Но обо всем по порядку. Итак, Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 13 стих я буду читать. Хотя все четыре евангелиста говорят об этом. Из Евангелия от Матфея я хотел бы, прочитав такой большой отрывок, остановиться на 9 стихе. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, в горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу. И тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите чере Сионовой, сие царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус». Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Аминь. 9 стих, о котором я говорил, звучит так. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня Осанна в вышних». Не однажды Христос входил в Иерусалим, но только в этот раз Его встречали так торжественно, с такой пышностью. Почему? Почему Христос, который, кажется, делал столько значительного, замечательного, только однажды удостоился такой чести, такого уважения, такого достойного прославления. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что народ узнал о том, что он воскресил Лазаря. И поэтому честь и уважение ему оказывали, потому что он сделал небывалое в народе. Кажется, он воскрешал не однажды, он воскресил и сына Наинской вдовы, Но осталось это без внимания. Возможно, это была глубинка, достаточно далеко и мало было приметно, не так было многолюдно, не так был известен этот сирота. Но что интересно, что Христос, устремленный к своей цели, которую Он выполнял, получив ее от Отца. Вчера буквально мы здесь имели собрание, это был тоже праздник Благовещения. И когда мы говорим о праздниках, связанных с именем Иисуса Христа, должен обратить внимание, что мы их называем праздниками, потому что это событие стало чрезвычайно важным в судьбе Иисуса Христа и в судьбе всего человечества. И если мы говорим, что буквально вчера, редкое совпадение, вчера мы говорили о том, что это было начало искупления, когда Бог заявил о своих намерениях, о том, что Он приступает к плану спасения, о том, что родится Мессия. И вот сегодня мы говорим о том, как близок апогей, как близко Голгофа, как близко тот момент, когда будет провозглашено «совершилось». Поэтому сегодня, рассуждая о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим, мне хочется, чтобы мы с вами увидели, что Иисус Христос, входящий в Иерусалим, въезжающий на ослике, которого приводят ученики, приводят, причем по его предсказанию, как они смогут его найти, где его взять и что нужно говорить. Этот же Христос плачет о городе, пока его вводят, пока все восклицают и радуются, он остановился и плачет о городе. Входя в город, он опрокидывает столы миновщиков, или, как мы говорили, раньше называли менял, или валютчиков. Он проклинает смоковницу, когда выходит. Он смело говорит недвусмысленную притчу. Кажется, торжественный день. Его так торжественно принимали. Сегодня он, наверное, мог бы сделать дипломатическое заявление ко всей духовной элите. Но нет, ничего этого не происходит. Кажется, Христос настолько заострен, сосредоточен на том, чтобы выполнить, что Он получил от Отца Своего, что, кажется, Он не замечает вот этого напряженного ожидания. Люди, кажется, Его приподняли так высоко, отдали Ему столько чести, столько уважения. Вот грядет Сын Давидов, вот теперь наступят новые времена для Израиля. Господи, еще чуть-чуть, и у Тебя получится. Конечно, в этой толпе ликующих сразу видны были группы скептиков. И эти скептики очень ясно это выражали. Выражали свое недовольство, выражали свой повод для такого неудовольствия. Потому что то, что принимал Христос, это было слишком знаково. Ты что, Мессия? Сомнений у них было более чем. Более того, вдруг стало проявляться, что они ему явные оппоненты. И совсем не потому, что они хотели, наверное, этого, но их внутренний мир был закрыт от действия Христа, был закрыт от присутствия Его, потому что то, что они знали, мешало им увидеть в Иисусе Христе Божьего человека, посланца Божьего. Для них Он остался закрытым, остался недоступным, несмотря на то, что принимали дома, приходили навстречу. Но корпоративная этика, которую они соблюдали, вот та культура, которую они для себя нарисовали, прописали, масса традиций и обычаев, которые они старались тщательно соблюдать, закрыла для них Христа. Вы скажете, ну, какое это к нам имеет отношение? Что мне из всего этого набора взять для того, чтобы сегодня для себя какой-то вывод сделать, и почему мне нужно в это вникать? На самом деле, какая польза для нас в современном мире? Но, с другой стороны, мы действительно не торгуем в доме молитвы. Слава Богу, Геннадий Андреевич научил нас, да и раньше, в общем-то, этого не практиковали, а теперь уж в голову действительно никому не придет. Мы никого не убивали. Ну, может быть, кому-то не уделили достаточное внимания, и он, в общем-то, потерялся, а потом не знаем его судьбу. Поэтому мы чувствуем себя спокойно. Мы детей благословляем, и сегодня приглашаем их, и они всячески, мы заботимся, мы на самом деле выглядим достаточно благородно и свято. И в своих глазах, и в глазах всего сообщества, российского нашего в частности, и в целом мирового. Но можно ли на этом успокоиться? Можно ли этим как-то удовлетворяться? Есть, правда, нечто, что мешает нам на самом деле отождествлять себя с той ликующей толпой, которая славила Иисуса Христа. У нас нет такой радости. У нас нет вот того восторга от того, что Бог делает в нашей жизни. Возможно, потому что мы очень много для себя уже привыкли делать и поступаем так, не потому что мы осознанно выбираем это, а потому что, ну, чтобы обо мне ничего не сказали. Ну, чтобы вот меня никто не стал порицать. Христос на самом деле не вписывался в традиции того времени. Его учение было... Он, во-первых, учил как власть имеющий. Это радикально отличало его от остальных учителей того времени. Он не оглядывался на фарисеев и не очень-то сравнивал свои представления, свое понимание Бога с ними. И отсюда часто возникал конфликт, потому что они, кажется, говорили, но так не поступали, а он как говорил, так поступал. И невольно он становился для них упреком, оппонентом, из-за чего, что их раздражало. Христос не воскрешал друзей фарисеев. Кто в этом виноват, скажите? Кто? Разве Христос против был воскрешать, о ком его просили? Да нет. Но никому из них в голову не приходило. А у язычников приходить с самыми несуразными, неожиданными просьбами. И Христос отзывался и благословлял их. И поэтому, когда сегодня мы, рассматривая эти далекие события, мы можем рассуждать, ну, конечно, фарисеи сами виноваты. Но если не сами виноваты, если бы они осознали, если бы они приняли Иисуса Христа, то им необходимо было бы покаяться. И тогда Христос со всеми его необычным подходом или формами общения с людьми, с Богом, вдруг стал бы доступен, вдруг стал бы понятен. Но это же нужно было тогда принять Иоанново крещение. Это значит, нужно было бы тогда пересмотреть все то, к чему ты неожиданно привык, так незаметно, ты в этом вырос, ты в этом был воспитан. Даже самые смелые из фарисеев приходили к нему, помните, да, Никодим, Иосиф из Аримафеи. Один из них даже дома у себя принял, но в глубине души он осуждал, потому что он видел, что Христос слишком толерантен к тем, кто недостоин внимания, кто грешник по определению. И тогда даже самые смелые оставались закрытыми для Иисуса Христа. Знаете, ну, может быть, мы скажем, но это нас не касается. Я приведу сейчас пример. И вы внутри себя сразу постарайтесь определиться. И вы увидите, что тот фарисей, тот человек, который не принимал Иисуса Христа, может жить нас. А может быть, мы наоборот, как раз в числе тех, которые, радуясь, ищут Божьего присутствия. И тогда мы тоже не совсем понятны будем. Я хочу обратить ваше внимание. Праздник, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим разделил общество на ликующих и сетующих. И когда мы сегодня радуемся тому, что Христос приблизился, час спасения, искупления человечества наступает, для нас это праздник, для нас это торжество, но мы в напряжении. Что это? Мы такого Христа не знаем, мы такого Христа не предполагаем. 25 марта. В Москве прошел праздник Навруз, хотя он отмечался раньше, на неделе, но для наших братьев и сестры могли для неверующих людей организовать его только в воскресенье. И все прошло, ну, Навруз – это Новый год для азиатов. И тогда, проводя этот праздник, они организовали для них все настолько, что, ну, они предполагали, ну, придет человек 30, ну, 40, ну, максимум 100. Когда они узнали, что собирается прийти 200 человек, больше сотни, они стали думать, как ограничить число желающих, потому что могло прийти до 600. И тогда они разрешили прийти на это мероприятие только самым достойным, тем, кто хорошо работал. Ограничивали бригадиры. И пришло 200 человек. Праздник прошел на уровне. Все было настолько достойно. Звучала проповедь, звучали поздравления, пожелания, играла национальная музыка. Ну, вот в таком восторге они даже сплясали свою польку. Ну, может, лезгинку, как она там называется, не знаю. Неважно. Они вошли в раж и вот выразили, это было, завершилось таким восторгом. Вы их осудили? Они же в доме молитвы это сделали. Кто-то был не согласен, а кто-то согласился. На следующий день, все закончилось, тот же день, там было это все мероприятие еще около 2 часов. На следующий день пришли двое из тех, которые были на этом празднике. Уже не было никакого шума, уже не было никакого торжества, все было убрано и чисто. Они пришли, чтобы покаяться, потому что то, что они слышали, продолжало звучать в их душе. И они покаялись в своих грехах. И сколько из них еще ходят для того, и думают о том, что они слышали. И когда они придут и покаятся, и придут ли они здесь покаяться, или там у себя, в вагончиках, или подвалах, где они сегодня живут, мы не знаем. Но мы знаем одно, что они слышали Слово Божие. Что думаем мы о них? Что думаем мы о тех, кто вдруг позволил себе такое? Я хотел бы, чтобы мы с вами, братья и сестры, могли бы сосредоточиться на другом. Христос действует не всегда там, где мы это пропишем. Не всегда так, как мы это предполагаем. И не всегда в то время, когда мы этого ждем. Потому что на самом деле Он знает время и час, условия и обстоятельства. И поэтому, когда сегодня мы рассуждаем об Иисусе Христе тогдашнем, входящем в Иерусалим, как Мессия, Он ходил на ослике, и это было для многих многозначительным. Люди радовались, люди Его приветствовали, другие с трудом скрывая досаду, уже вдруг, теряя авторитет, уже вдруг обнаружилось, и они стали составлять планы, как погубить Его. Вопрос о святости уже не стоит, вопрос о праведности не стоит, вопрос уже стоит о том, как с Ним разобраться так, чтобы Его имя больше не упоминалось. Фарисеи и вся духовная элита того времени невольно оказались оппонентами Иисуса Христа. Я допускаю мысль, что невольно по единственной причине. Мне очень хочется надеяться, что их ревность была по нерассудительности. На днях мне сообщили о том, что митрополит Илларион, вы знаете, это один из иерархов православной церкви русской, выразил, когда ему задавали вопросы о малых народностях, о том, с кем можно сотрудничать, он выразил такую мысль, что если можно с кем-то в миссии сотрудничать, так это с баптистами. Все остальные секты уводят от церкви, разрушают церкви. И я так подумал, конечно, высокая оценка, пусть даже нас в числе сектантов и оставляют, но с другой стороны, что это? Что это? Нам хотят сделать комплимент, нас хотят приобрести в число своих попутчиков, чтобы мы... И мне это напомнило событие, когда Давиду, человеку, который надеялся на Бога и негодовал вот против тех обстоятельств, с которыми смирилось все войско Израиля и позволяло одному хулигану из язычников, из необрезанных, выходить и злословить не только израильский народ, но и Бога. И он говорит, вы что терпите, вы что молчите, вояки, не хочу других слов употреблять. И они все молчали, кто будет выступать, кто будет говорить. Опыта, надежды на Бога ни у кого не было. Ему говорят, ну, он когда выразил желание пойти сразиться с этим, посмотрели на его одежку пастушескую, и говорят, слушай, так неприлично, надо тебе одеться. И вот ему хотели мундир одеть. Слава Богу, он не согласился, я почему так говорю, потому что у людей надежда на то, что он будет выглядеть мужественнее, когда он наденет какую-нибудь одежку. Когда он будет все-таки различаем, что он что-нибудь значит. Давид надеялся на Бога. И наши братья и сестры, которые там совершали служение на протяжении последних 20 лет, возобновив это служение среди малых народов, они совершают и совершали это служение не потому, чтобы о них высоко отозвались. Они делают это потому, что они Бога любят и Богу служат. И то, что их сегодня заметили, слава Богу. Но не ради этого все это совершается. Братья и сестры, Иисус Христос пришел во имя Господне. Он шел от торжественного момента и, кажется, остановился и плачет, когда все вокруг ликуют, он не теряет из виду цели, потому что он идет во имя Господне, не во имя свое, не для того, чтобы своих целей достигнуть. И поэтому все дальнейшие события, какие бы они ни случались, он шел во имя Господне. Во имя чье сегодня идем мы? Во имя кого сегодня мы подвязаемся? Если во имя наших идей, они, безусловно, нас будут разочаровывать. Они, безусловно, нас могут смущать. Они могут зависеть от внешних обстоятельств, от людей, среди которых мы находимся. Но если мы идем во имя Господне, если мы делаем это ради Бога, если мы ставим перед собой цели, которые Богу близки, тогда мы соработники у Бога, тогда Он будет содействовать нам и благословлять нас. Тогда у нас грядущий во имя Господне придет, и это будет вызывать у нас восторг, обновление надежды. Во имя кого сегодня живем мы? Что является для нас определяющим? Чему мы посвящаем себя изо дня в день? Чему мы посвящали себя на прошлой неделе? Чему собираемся посвятить на этой неделе? Зависит от того, во имя кого мы живем, для чего мы подвязаемся. И тогда мы увидим Божье благословение. Христос, кажется, достиг, у Него получилось. Потому что вчера говорим мы о Благовещении. Вчера Бог через ангела заявил, я сделаю вот то-то и то-то. Прошло 30 лет, у нас всего один день. Вы помните, да? У Бога 1000 лет, как один день. У нас уже тоже. 30 лет, как один день. Потому что мы оглядываемся в историю. И когда мы смотрим, мы говорим, получилось. У Бога получилось. И в вашей судьбе, братья и сестры, когда вы оглянетесь на 30-летний период, вы увидите, получилось или нет. В зависимости от того, какие у вас были приоритеты. Какие у нас были цели. И чтобы нам не пришлось сожалеть об этом, плакать и искать виноватых, у нас сегодня есть уникальная возможность помолиться Богу и попросить, чтобы Он отредактировал наши цели, во имя чего мы живем, во имя чего подвязаемся, во имя чего стареем, беднеем, нищаем, теряем или приобретаем, чтобы это было во имя Господне. Аминь.